Рин-дин-дин-дин-дин-дин-дин, поехали. Раз, два, три. Добрый день, дорогие наши слушатели, мальчики и девочки. Мы наконец-то опять с вами. Мы — это Леонид Александрович из города Санкт-Петербурга.
И Михаил Сергеевич из города Москвы. Мы представляли друг друга. 2 месяца нас практически не было. С вами в подкасте в эти непростые времена по тем или иным причинам, по техническим обстоятельствам по большей части. Из-за того, что кто-то решил немножко убрать небольшие фоновые шумы. И при этом программа решила, что его голос — это самый сильный шум. И просто полностью убрал все сказанное Михаилом Сергеевичем, поэтому это был бы...
Да.
Это были бы 2 очень странных подкаста, в которых есть мои реплики без реплик Миши. Ну, ладно, мы этого не сделали.
Да, дорогие друзья, к сожалению, так получилось, что мы записали почти 3 подкаста, да, получается, подряд.
Причем, да, там 3 по 50, по-моему, минут. То есть они прям были какие-то огромные, там темы были, ух... Актуальные, да, свежие.
И я решил немножечко почистить звук, точнее, помочь Леониду Александровичу с дальнейшей работой. Какой прекрасный звук, а. Вот. И заранее почистить, собственно, всякие шумы, которые до этого были и могли вы слышать в предыдущих эпизодах. И это закончилось тем, что просто-напросто все стерлось, да. Ну, почти все стерлось. А выяснилось это на утро, когда Леонид Александрович сел это все дело сводить. Поэтому дальше, да, мы пытались технически эти вопросы все решить. Наконец-то выяснили, где у нас была затыка. За 5 минут до начала записи этого подкаста, собственно, как обычно.
Через 2 месяца за 5 минут до начала записи мы выяснили, в чем была проблема.
Да.
Слушай, значит, пока нас, значит, не было, пока мы с тобой не разговаривали, вышел замечательный приказ, запрет. Сейчас я скажу точно, 28 октября он вышел о том, что Министерство здравоохранения РФ разослало подведомственным врачам и медицинским учреждениям указание согласовывать любые публичные комментарии о новой коронавирусной инфекции. У меня 2 вопроса к тебе отсюда. Ты работаешь в федеральном учреждении или в городском?
Федеральном.
Федеральном. Хорошо. Ты являешься заведующим отделением или другой руководящей должностью?
Пока нет.
Вот и я думаю, что пока нет, ровно как и я. Поэтому ты имеешь полное право рассказывать о своей работе, но не давать комментариев в отношении течения коронавирусной инфекции. Согласно изменению, которое было потом, комментарию, которое в дальнейшем было дано помощником министра здравоохранения Алексеем Кузнецовым, о том, что специалисты могут давать комментарии, касающиеся различных аспектов их работы, в том числе проблемных. Поэтому... имеем полное право в этом подкасте все-таки обсуждать происходящее.
Ну и при всем при том, что, скорее всего, я-то могу гораздо спокойнее об этом говорить, потому что в связи с тем, что мы сейчас не работаем с ковидом, мы продолжаем с ним не работать, поэтому моя больница, видимо, существует в ситуации, не вижу проблемы, значит, ее не существует.
А вот, у вас плюсы-то вы появляются среди госпитализируемых?
У нас нету плюсов среди госпитализируемых. Ты что, ни в коем случае.
То есть у вас больные обследуются заранее, и занесенной инфекции быть не может?
Не может быть. Ни в коем случае.
Прекрасный, прекрасный стационар, замечательный. А я без работы.
В смысле? Вот сейчас, кстати, дорогие друзья, в связи с тем, что мы действительно почти 2 месяца не общались, будет прям вот какие-то, видимо, новости даже для меня и, возможно, для Леонида Александровича.
Слушай, ну, все очень просто. Я преподаю дистанционно в Дискорде по утрам. Все честь по чести. По табелю, значит, с 9 до 3. Дай боже, там студенты, ординаторы, еже с ними. Но... наша больница запустилась 5 числа в 12 ночи.
И... на ковид или вообще?
На ковид. На ковид, с учетом того, что у нас остались отделения, которые, ну, корпуса максимально стоящие отдельно, которые могут выполнять ВМП без контакта с инфекционными пациентами. Не помню, офтальмология, еще пара отделений, вот именно высокотехнологичная медицинская помощь. ВМП — это то, что квоты, выделенные заранее, это дорогостоящие операции. редкие, сложные сами по себе. И у нас произошла такая интересная история, то, что у нас работают сейчас только основные сотрудники больницы, и все работают на ставку 25, потому что для совместителей, к сожалению, не оказалось места, потому что последний приказ Роспотребнадзора согласовывал о том, что там было сказано, в последнем приказе Роспотребнадзора было сказано, что совместители, если работа в учреждении по основному месту связана с контактом с пациентами, у которых может быть риск передачи коронавирусной, новой коронавирусной инфекции, занесения его в место основного... В общем, короче, из этого приказа следует, что если ты работаешь в одной больнице, где у тебя может быть контакт с ковидом, и в другой больнице, где у тебя может быть контакт с ковидом, ты можешь их смешать и получить суперковид. Но, как бы, я преподаватель. У меня дистанционная работа. То есть я общаюсь со студентами через, как бы, волшебный мир интернета. Да. То есть у меня нету контакта с пациентами, но все равно, грубо говоря, приказ есть приказ. И пока что в нем нету никаких изменений, и у нас работают исключительно основные сотрудники с переработками. Потому что, ну, ставка 25, чтобы ты понимал, у нас это организовано либо это будние дни с 9, с 8 до 5 вечера, 5 дней в неделю. Плюс, по-моему, 12 часов на выходных два раза. А, нет, только будни. А вечернее дежурство получается с 5 вечера до 8 утра 15 часов.
Офигеть.
И выходные дни делятся по стандартной схеме с 8 до 8. То есть с 8 утра до 20 вечера, с 20 вечера до 8 утра вот это 2 смены. И народ получается, то есть это суммарно 108 часов в месяц. Это там через сутки, через двое, это адок, мои ребята, которых ты прекрасно знаешь, работающие в другой больнице, где ранее было открыто одно коронавирусное отделение на 20 с чем-то коек, туда положили 30, внезапно открыли после этого корпус, который работал ранее, народ сейчас работает почти поголовно сутки через сутки.
Жесть.
Бедные, загнанные. Причем, чтобы ты понимал, этот народ — это не, даже не столько врачи, это студенты. Потому что сейчас вот я лично с этим столкнулся, потому что это, знаешь, так, из моего окружения. Больше всего бьет по студентам, вернее, по среднему и малому медицинскому персоналу. Потому что сестер не хватает, санитаров не хватает. Они все идут, они работают все сутки просто через сутки. В воскресенье мы встретились с человеком, который работал в субботу. Он будет работать в понедельник, среда, пятница, суббота. И вот, типа, до конца выходных вот этой недели у него, типа, сутки через сутки по 24 часа. У них график 6 через 6. Ну, вот это вот, ну, знаешь.
Ну да, я понял.
6 часов работаешь, 6 отдыхаешь, 6 работаешь, 6 отдыхаешь. И ты такой сидишь.
Но это это все равно, это как бы городская взрослая больница.
Это детская. Это я про детскую сейчас.
Детская.
Да.
Это детская. Да. Но, опять же, в принципе, как вот я помню, как мы работали, например, да, с именно когда у нас, когда в нашей больнице детской был объявлен ковидарий и так далее, нагрузка была ниже. Вот я могу сказать, что по Москве есть, как бы, ну, когда мы там общались с какими-то там детскими врачами, кто в ковидарии поработал, была такая дурацкая, может быть, фраза неправильная, что, в принципе, ну, можно и повторить, потому что вполне было неплохо. Нагрузка, в отличие от, да, на самом деле, это, ну, с точки зрения, на самом деле, пациента, это очень клево, потому что дети болеют в разы меньше, нагрузка на больницу, на персонал в разы меньше, и это, как бы, и опять же, получается, что, да, та же самая работа, те же самые пациенты, но вот эта степень заболевания, да, то есть легкая, да, она даже, может быть, иногда не проявляется. Естественно, ну, были моменты, когда вот тут появилась новая тема по поводу коксакиподобного синдрома у детей, связанного с ковидом там и так далее. Но он проявлялся вот, ну, в Москве я знаю там, может быть, десяток случаев, грубо говоря. То, что, например, я знаю, как работают во взрослой, ну, вот сутки через сутки я бы уволился.
Ну,
просто потому что это невозможно. Дорогие слушатели, чтобы вы понимали, как бы в реанимации, да, когда ты работаешь даже, ну, там, с детьми, вес пациента определяет ситуацию. Пациент в реанимации на ИВЛ при короне должен находиться в пронпозиции. А ты не можешь положить пациента в одном положении и оставить его до момента его излечения, улучшения состояния, дальнейшего там, да, там, пробуждения и экстубации. Будут образовываться пролежни. То есть с давлением тканей, соответственно, и отмирание, некроз. Поэтому положение пациента должно меняться. Поменять положение 5-килограммовому ребенку не вопрос. Поменять положение 120-килограммовому не ребенку, а вот это уже вопрос.
Ну да, с учетом того, что еще во всех клинических рекомендациях указано, что пациент должен находиться в пронпозиции, по которой сказал Михаил, это положение на животе. Да, то есть спина кверху, и, по-моему, еще голова ниже, должна быть ниже середины грудной клетки или как-то так.
В идеале, да, то есть у тебя под таз подкладывается валик там и так далее. Но в любом случае это именно позиция на животе, потому что есть две проблемы. Первая проблема: на спине давление органов ухудшает вентиляцию задних отделов, базальных отделов легких. А если пациента переворачивают на живот, то вентиляция, во-первых, улучшается задних отделов, а во-вторых, задействована вентиляция 75% легких. То есть вот если посмотреть на схему, которую рисовали, например, зарубежные коллеги, то легкое выглядит как треугольник. То есть это если мы смотрим с точки зрения диафрагмы, да, то есть два треугольника, причем острый угол направлен вверх, то есть к лицу, грубо говоря, да, к грудной клетке, поверхности. Вот, а если мы переворачиваем, то получается у нас вот эта вот горизонтальная часть треугольника, грубо говоря, да, то есть это площадь больше и вентиляция, соответственно, лучше. Поэтому положение на животе обеспечивает лучшую вентиляцию. Поэтому вот когда начинается разговор о том, что ребята, там, типа, давайте, вот, пожалуйста, мы вам заплатим сколько угодно денег, идите работать в ковидарий, всегда возникает вопрос. Желающих очень много. То есть, действительно, в Москве и Московской области нет проблемы с тем, чтобы набрать персонал в реанимацию. Именно врачей. Пожалуйста, ну, как бы, не вопрос. Возникает другой вопрос. Нагрузка. И я, например, как работник, как врач именно уже детской реанимации, я не уверен, что я бы справился вот с такой нагрузкой, как типа сутки через сутки. Естественно, конечно, в реанимации сейчас по-другому строится работа, там запрещено работать там на ставку с четвертью, но бывают ситуации, когда приходится, возможно. Поэтому я бы не позавидовал, конечно, врачам, которые работают во взрослых ковидариях.
Да, в отношении того, что тех людей, которые с ними работают, действительно, ну, по-человечески просто жалко, я могу тебе сказать еще один интересный момент. Вышла статистика, что в Петербурге на данный момент порядка 2400 студентов медвузов и колледжей начали работать с коронавирусной инфекцией в стационарах. То есть это либо сестрами и санитарами, причем среди студентов, допустим, моего медвуза, очень много ребят набралось, которые пошли работать именно санитарами, медсестрами. И причем, что самое интересное, либо им ставят смены таким образом, чтобы они могли, те, кто учится, допустим, особенно это младшие курсы, им не ставят утреннюю смену, чтобы они могли дистанционно учиться на занятиях. Почти у всех у них как раз идет 6-часовые вот эти вот. 6 часов работаешь, 6 отдыхаешь, 6 работаешь, 6 отдыхаешь. У них вот как раз либо им позволяют это избежать, но чаще всего народ просто берет телефон в влагозащитном чехле с собой на смену и преподает. Ну, то есть и учится. То есть ты берешь, кидаешь телефон во влагозащитный чехол, который ты можешь обработать в спирте, там, когда заходишь, выходишь из красной зоны, да, потому что в красную зону занести можно все что угодно, а вот вынести нельзя. Вот, и народ, получается, что... У меня просто сейчас в группе как раз учится парень, который работает в ковидном отделении другой больницы. И как раз я периодически спрашиваю, почему такой-то не отвечает. Ну, мне говорят, он сегодня дежурит. Я такой, где дежурит? Бац, мне присылается его фотография в СИЗАХ с бумажкой, там, сегодняшнее число и время. Я такой сижу, да ты бы просто жесть. Сказал, что ты на смене, парень, ну какие проблемы. И то есть, причем я могу тебе сказать, большинство вот этих студентов, да, медицинских вузов, есть ребята, которые сейчас в ординатуре, есть наша с собой общая знакомая, она в ординатуре первый год, и она пошла как врач-стажер, потому что и по окончанию 6 лет она получила сертификат терапевта. Вот, она врач-стажер. Вот эта вот новая абсолютно история, которая появилась только в этом году, она прикреплена к терапевту, она работает с ним, она учится в ординатуре по хирургии, всем помогает своему хирургу. То есть она сотрудник, она получает зарплату, у нее все честь по чести, но у нее оклад гораздо ниже, чем у обычного врача идет. Но она получает все доплаты, все выплаты, и как бы, ну, мы с тобой прекрасно знаем, что эта девушка в принципе, и даже внешний огонь, и работает она тоже весьма огненно.
Да,
она очень большой молодец в этом плане. И среди студентов я могу тебе сказать, что очень большое количество людей, которые идут туда, когда ты начинаешь с ними разговаривать, что ребят, зачем вы идете, да, там, вот, ну, не рвитесь вы за этими деньгами, ну, они же от лукавого, да, ну, вот, это же, ну, они же достаются таким вот потом и кровью. Фразу «эти деньги от лукавого» я услышал от одного уважаемого человека, когда мне сказали, что нам нельзя идти в работу в ковид. Вот, и, понимаешь, я спрашиваю, вот зачем вы туда идете? Они такие, а потом что мы будем говорить, пока мы, когда пройдет какое-то время, да, мы победим коронавирусную инфекцию. И вот моя учеба пришлась на этот срок, а я в этот момент там пытался учиться. А тут я могу говорить, что я работал. А тут я могу говорить, что я в этом участвовал и что я в этом помогал. Причем, ну, понимаешь, мне просто действительно очень приятно смотреть про такой момент именно становления врачей, ребят, которые понимают, что они прямо сейчас могут хоть так помочь. И это очень круто. Я считаю, что это прям вот это абсолютно неожиданно проявившаяся история, то есть не локальная там 2-3 человека, а очень много таких, кто идет работать, потому что они понимают, что это то, как они могут помочь прямо сейчас.
Я думаю, что здесь еще, знаешь, какой важный момент учесть, что здесь работает вот это вот самое пресловутое с положительным, да, знаком фраза «Вы знали, куда вы шли». То есть...
Да, вот, я соглашусь.
Вот это... Мне кажется, что вот это то самое, я не знаю, чувство врождённое или приобретённое или так далее, когда ты понимаешь, что ты не можешь быть в стороне. Но по каким-то причинам... То есть ты... Оставаться за бортом этого всего будет неправильно. То есть вообще никак не поучаствовать, попытаться избежать... действительно было бы, наверное, неправильно. И то, что молодежь рвется, отчасти я могу понять молодых ребят и девчонок в том плане, что, знаешь, это вот это ощущение всегда можно засейвиться и вернуться на тот уровень, с которого ты начал, грубо говоря, да, вот это вот отсутствие страха, наверное, там, смерти и так далее, потому что я тебе скажу, вот я думал, что у меня вот это вот отсутствие какого-то там, именно того самого страха, что там меня ничего не возьмет, в любом случае там меня кто-нибудь хранит там и так далее, оно пропало, когда я сейчас заболел. Вот его прям отключило. Причем его отключило как бы вот в момент, когда у меня пропала сатурация в 12 ночи. Вот мне прям было стрёмно. Ну, ты, наверное, видел, я в Инстаграме выкладывал, да, эти сторис там и так далее, что как у меня развивалась болезнь. Причем это вообще отдельная песня, потому что когда я начал выкладывать, уже прошло несколько дней, потому что я пытался понять все-таки, что происходит, и я начал выкладывать сторис с момента, как я получил ПЦР, а он был отрицательный. Я начал выкладывать фотографии, рассуждения, как развивалась болезнь, день 0, день 1, день 2 там и так далее. И мне очень многие ребята, врачи, не врачи, в личку писали: да, это коронавирус. Я говорю: да, ребят, слушайте, но я как бы... Я сдал ПЦР. Мне такие: да, это же не показатель. Я говорю: я знаю, что это не показатель. Я сдал анализ. Он отрицательный. Я сижу дома, я лечусь как могу, значит, вот то-то делаю и так далее. И когда ты сейчас... Я сейчас вышел на работу, и все такие: ну чё, типа, как ты переболел? Я говорю: да, слушайте, похоже на банальный грипп. Резкий подъем температуры, мышечная боль, никакой заложенности носа, запахи все при мне. То есть, ну вот, вот как типично, я там в свое время, лет, наверное, последний, может быть, там, последний раз я болел гриппом, наверное, лет 15 назад. Но вот это вот ощущение мышечной боли, оно вот я его помню прекрасно. И я такой говорю: да слушайте, наверное, банальный грипп. И все такие, знаешь, смотрят, знаешь, такие типа: ну да. То есть вся, весь мир сейчас болеет, значит, коронавирусом, а ты один единственный здесь умудрился выкрутиться, значит.
А Мишка грипп банальный нашел. Вот нигде найти его нельзя, а он нашел. Молодец-то какой, а? Ты погляди на него.
Вот ты посмотри на него. Да, а еще при этом, еще, да, ты же еще прививку сделал? Я говорю: ну, конечно, сделал. Ну, говори нам, что у тебя грипп был, естественно, ну, конечно. И я, знаешь, так, я сижу на это, смотрю, у меня тоже, знаешь, такие, какое-то странное ощущение такое, знаешь, типа... Не служил, не мужик, знаешь, там, не болел, типа, жизни не познал.
Ага.
Вот у меня абсолютно такое вот ощущение. То есть, знаешь, вот даже заболеть простудой в 2020 году уже как-то... Да как-то уже, не, знаешь, вот уже не, даже не то, что неправильно, а вот не общечеловечески.
Не
предал,
не по-товарищески, да?
Не по-товарищески. Ты вот, ты предал весь человеческий род.
Я могу тебе сказать, что у меня было как раз подобное. По-моему, кстати, это было в день рождения малыша коронавируса. 17 ноября, это же, по-моему, 17 да, ноября, это день рождения,
по-моему,
коронавируса. Когда он
заразился. Ура, ура, мы поздравляем, чтоб ты сдох.
Да. Да, недолгих лет тебе жизни, дорогой наш. Вот, мне звонит знакомый с вопросом, что, слушай, у меня, ну что, какая-то фигня, у меня вот что-то нос заложен, ну запахи как-то хуже стали. Ты знаешь, какой-то вот дискомфорт в животе, и вот что-то как-то вот меня вот, ну, слабит там. Тут, вот что ты думаешь, что это? Я, у меня первая мысль, да, что у человека там ОРВИ, скорее всего, там, подтрванулся, может, банально, или это проявление интоксикации, но... Да, я думаю, что... Ну, простуда и какой-то вот интоксикация, синдром. А потом у меня в голове мысль такая: не-не-не-не-не-не-не-не. Это желудочная форма коронавируса. Точно тебе говорю. Это он. Это он, родимый, просто вот как раз бьет куда надо. Думаю, да, да быть того не может. Ну, я говорю: ну, слушай, ну, сейчас ты же понимаешь, модно. Ну, практически, да, что... Почти модно, да, то есть... Ну, ты проверься, сдай мазок там туда-сюда. Он говорит: хорошо, без проблем, сдам, посмотрюсь, да, вообще, естественно. А, проходит где-то там 5 дней, он говорит: слушай, ты представляешь, а у меня пришел мазок-то отрицательный, значит, это все-таки не он. Я говорю: ну, наверное, не он. И знаешь, я чувствую у человека в голосе какую-то обиду, причем как потом выяснилось, из-за того, что 1700 за мазок сдал пустую. Он такой:
1700?
1700.
Это он еще дешево обошелся.
Это сам мазок, по-моему, без доставки на дом... самые палки для того, чтобы взять. Сколько в Москве стоит? Давай, актуальные цены.
Компания на букву И делает мазок у себя в офисе 2050 или 2100 рублей. А, нет, вру! Какие? 2950.
Подожди, в офисе...
ПЦР.
В офисе реально сдать ПЦР?
Ну, нет, ты приходишь к ним.
Да.
В ближайший офис. Uh-huh. Вот, причем по записи.
Uh-huh.
И сдаешь мазок.
Просто я тебе объясню. Лаборатория на букву Х в Петербурге. У них на сайте есть замечательная такая вывеска о том, что нельзя сдавать в офисе анализ в случае подозрения на коронавирусную инфекцию или в случае контакта с пациентом, болеющим коронавирусной инфекцией. И ты сидишь такой на сайте перед тем, как сдать, и думаешь: а зачем мне его тогда сдавать?
Ну, как бы, да, я все равно сижу дома уже, все.
Ты такой, типа, вот я хочу сдать мазок. Допустим, я заболел, мне надо узнать, это оно или не оно. Я не могу пойти в офис. Согласен. У меня был контакт с пациентом, я должен узнать, я сам плюс или не плюс. Может, у меня еще клиники нету. Но я тоже не могу идти в офис. Варианты? Доставка.
Доставка, да.
Да,
у этой компании действительно есть доставка.
Да, у меня получается, вот я два раза сдавал мазки, когда у меня было, вот, знаешь, практически все то же самое, что ты описываешь, за то время, пока мы не общались, скажем так. Где-то под конец сентября это как раз была такая история, это было вот чистейшее, это было классическое такое ОРВИ. то есть с таким немного гриппозным компонентом. Лихорадка была максимум 38. Да, было так, как типа вот ломало, крутило, не встать. Нос просто ручьем текущий, анасмии нету. Да, все, вот, жутко хреново. Два мазка, все отрицательные. С доставкой на дом. И там получается, вот слушай, я не помню, по-моему, что-то там 1800, по-моему, 1700, по-моему, мазок. Вот я не могу тебе, правда, сказать, это с приездом курьера, который за дверью ждет, пока ты себе в носу из носа мазок возьмешь или нет. Да, да.
Вот это вот.
Причем мне очень...
На 12 сантиметров загони в себя палку.
Мне очень понравилось, как у них, значит, красивая такая инструкция. Если ты посмотришь инструкцию, как брать у себя мазок из носа, там всегда люди выглядят... Сразу видно, что художник, который это рисовал, он не сдавал мазок. Потому что
да,
выражение лица человека, который берет у себя мазок из носа, оно такое типа, я беру палочку и засовываю себе в носик. Ой, ой. То есть без вот этих... Я, понимаешь, мне почему-то первая мысль, когда я же обычно сдавал на работе, и тебе это делает специальный человек, и это немножко другое всегда. Ну, то есть это как бы делаешь не ты.
Другие ощущения.
Да, ощущения абсолютно другие. А тут, когда ты берешь сам у себя мазок, в этот момент у меня откуда-то, знаешь, в памяти всплыла мысль о том, как в Древнем Египте выковыривали мозги через нос, и вот ты сидишь с этой палкой такой...
Не сделать... Да, Леонид Александрович, ты знаешь, я очень рад, сейчас я понял, что хорошо, что нам не нужно для оценки как бы вот наличия этого вируса сдавать мазок из уретры. Сейчас бы видели вы лицо Леонида Александровича.
Я помню просто, что это такое. Ты знаешь, вот мне кажется, что... Это такое комбо 2020. Сдай мазки из всех отверстий. Вот. Это вот как, знаешь, народ ездит в Икею, да, чтобы проверить отношения или затевает ремонт. Вот так, точно так же можно так, дорогая, ради тебя я сдам мазки отовсюду. И мне кажется, девушка должна после этого, боже, серьезно, будешь терпеть? Ты ж мой герой, а?
Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты ж
прям, и вот я тут, ой-ой-ой-ой. Ну, пойдем тогда, давай. Вот. Очень, знаешь, мне очень нравится такая полемика в отношении врачей, когда говорят, что было мероприятие недавно, на котором мы были приглашены, как два медика, и нас спросили, что, мол... А вы врачи, вы сейчас в ковиде работаете, в зону в красную ходите, но это же риск, вы же потенциально вот, ну, источник инфекции. На что девушка моя сказала замечательную фразу: ну, я-то мазочки два раза в неделю сдаю. А вот вы когда сдавали в последний раз? Я такой сижу. Уела, все.
Молодец.
Ничего не скажешь. Все прям честь по чести. Молодец. Ты знаешь, это очень, кстати, интересный момент, потому что очень долгое время в Петербурге росло количество выполненных мазков анализов на корону. Одновременно с этим увеличивалось количество пациентов, госпитализируемых в стационары. Так вот, подача новостей за последние несколько дней, она изменилась. То есть мы не говорим о том, что мазков сдали на 1000 больше, чем вчера, но мы теперь говорим о том, что госпитализация снизилась на 5%. Ты такой, ну отлично. Следующая новость. Коек осталось всего 8%. Ты так, стоп. А, ну логично, то есть только на 5% госпитализация снизилась, но как вы 1000 человек в сутки клали, вы так и продолжаете класть. И коек от этого больше не становится. Потому что я не знаю просто как по Москве, по Петербургу сейчас распоряжение, что госпитализируют от КТ-2 или КТ-1 при выраженных изменениях. В основном, то есть все, что КТ-1, допустим, это все амбулаторное лечение и выписка из стационара. Для выписки из стационара теперь не требуется 2 отрицательных мазка. Достаточно одного отрицательного
мазка. Ну, я не
мазка.
Знаю, опять же, как... Да, ну, про мазки, да, действительно, один отрицательный, пожалуйста, свободен. По поводу КТ, ничего тебе не могу сказать, потому что с этим все как-то... Во-первых, понимаешь, смотри, вообще информационный фон весь затих.
Да.
То есть вообще резко снизилось количество информации. Тот же самый даже телеграм-канал на L очень мало информации выдает. Он выдает ежеутреннюю статистику, которая, во-первых, стала, ну, она меньше по размерам, а во-вторых, ну вот я ее не читал какое-то время, там, буквально там, может быть, там, 2-3 месяца. Сейчас, как раз когда я заболел, вот тут мне стало интересно все-таки, а что же у нас происходит? Когда тебе это наконец-то коснулось?
А чем же я заболел?
Да, все-таки, а что же мне грозит? Но, ты знаешь, я тебе, кстати, вот возвращаясь к этому разговору по поводу там госпитализации и всего остального, могу сказать, что, во-первых, ты еще докажи, что тебе надо попасть в больницу.
Да.
Вот, да. Потому что, ну, все-таки я не знаю, что происходит в Москве с коечным фондом, мне этой информации нет, и я ей все-таки не интересуюсь, потому что, ну, хорошо, а что она мне даст? Вот наличие этой информации даст мне только одно, что я просто продолжаю переживать, и мое отношение к работе, к происходящему не даст мне возможность функционировать и продолжать жить, как бы выполнять свои функции, грубо говоря. Потому что, давайте будем честны, на психику вся эта ситуация влияет ого-го как.
Ну, конечно.
И то, что опять прошла информация о том, что ждите третью волну в марте 2021 года, ну вот правильная шуточка, господи, скажите, сколько сезонов заявлено? Давайте уже просто определимся. Нет, неопределенность будет длиться неопределенно долго.
Ну, понимаешь, тут же еще стоит все-таки вспомнить про историю той же самой испанки. Потому что, в принципе, проявление того, как протекал грипп испанка и как протекает ковид, это варенье без вкуса и запаха.
Да.
Вот. Они достаточно похожи, но не до конца, конечно, эта схожесть. Это уже мы можем оценивать только в прошедшем времени, когда все это пройдет. Но давай скажем так. На самом деле новости про госпитализацию, они имеют очень интересный момент, когда народ начинает понимать о том, что вот, наверное, все-таки лучше обезопаситься сейчас, потому что мне даже и помощь нигде не окажут. Потому что один из самых положительных примеров для российской медицины в связи с вот этой эпидемией, я могу тебе сказать, народ перестает вызывать скорую на пустяки. По словам скоряков самих, стало гораздо меньше вызовов на 37, на живот болит первые сутки. Да?
А я тебе объясню. Ну, живот болит первые сутки, это ладно, острый живот все-таки.
Нет,
показания к выводу.
Допустим, у девушки каждый месяц болит живот, и понимаешь, она привыкла в первый день вызывать скорую, чтобы ей кололи ножку.
Смотри, вот по поводу вызова на температуру, здесь все-таки палка о двух концах, мне кажется. Потому что вопрос следующий. Вот ты вызвал, тебе взяли мазок там, или госпитализировали. Взяли мазок в приемном отделении, значит, он оказался положительным. Что ты будешь делать с работой? Ну, как бы... Проблема в том, что я знаю некоторые организации, в которых заявили, если вы заболели, не сдавайте маски, а сидите дома.
А, для того, чтобы не высаживать всю организацию. Ты про это?
Да.
Да, это...
Да.
Это я знаю такую историю, да.
Поэтому вот вопрос все-таки не об осознанности... Господи, что? Вырежешь потом или нет. Не об осознанности граждан, а о страхе о том, что они останутся без денег или их
слушай,
могут вообще...
Слушай, я хорошо. Пример с температурой 37, возможно, не совсем и адекватен. Меньше гораздо стало тех же самых бабок, которые вызывают на повышение давления. Которым, грубо говоря, как бы говорить не о чем. Потому что они звонят, говорят, что вот там давление высокое, вот таблетка не помогает. И говорят, ждите. Надо ждать. Вот нету сейчас бригад. Я вот помираю. Слушайте, у нас только один вариант. Вот мы сейчас вас сейчас заберем, отвезем в коронавирусную больницу ближайшую. Там вам помогут. Там есть отделение обсерватор, где... Или вот у нас с вызова... сейчас ковид отвезут пациента, да, и да, приедут, да, к вам. Привезут. Почему-то сразу бабушки такие: ой, да нет, да ладно, я таблеточку тогда другую выпью. Да не, не надо, не приезжайте. Причем мне ни один уже сотрудник скорой говорил то, что количество необоснованных вызов, ну потому что мы с тобой понимаем, что в России вызов скорой зачастую, ну, очень много необоснованных вызовов, у которых нет никаких поводов, из-за чего у нас остальные вызовы, ты долго ждешь эту машину, да, у нас не хватает машин.
Да, да,
и
да. Все.
И вот здесь это начинает потихонечку меняться. Это в самом... Я не говорю, что это уже происходит, это замечательно. Это в самом зачатке, это происходит по чуть-чуть, понемножку, но хоть как-то какая-то осознанность того, как это должно работать, она уже появляется, потому что я звонил некоторое время назад в поликлинику, мне необходимо было узнать в отношении того, что где я могу пройти диспансеризацию в своей организации или в поликлинике, да? Это было до того, как поликлиники запретили прохождение диспансеризаций. Я звонил, спрашивал, мол, так и так. На что мне просто прямым текстом сказали: молодой человек, а у вас есть возможность не приходить? Или вам прям вот очень надо? Я говорю, да если честно, нет. Они говорят, слушайте, вот реально, и вам, и нам всем будет проще. Вы отложите это пока что. Жалобы какие-то есть? Я говорю, да нету, мне вот чисто вот диспансеризацию, потому что на работе у нас не совсем правильно объяснили, как это происходит. Я пришел опять на работу, сказал, что, друзья, слушайте, у меня в поликлинике нет возможности. Они такие: а, так без проблем, давайте тогда у нас, вот хорошо, вот число, пожалуйста, проходите. То есть в поликлинике мне просто прямым текстом сказали: слушайте, честно, вот, да, и вас опасности подвергать не будем, и себя подвергаться опасности.
Ну, правильно, да.
И отлично. Да. Все, нормальный конструктивный диалог. Все поняли. Всем, как бы, понимаешь, все
получили. Ну, то есть ты хочешь сказать, что на фоне... Кишефт, это замечательно. На фоне всего происходящего наконец-то мы начинаем строить диалог между друг другом?
Да. Ну, потому что, понимаешь, народ, грубо говоря, на самоизоляции, кроме как разговаривать, ты делать нечего.
У нас 2003 год, у нас есть Netflix, интернет и вообще доставка. Ну ладно,
Netflix
я про другое.
Тут с меня списал 800 рублей, я забыл их отписаться от их пробной рассылки. Мне с карты так...
А ты что, серьезно подписался на Netflix?
Я 30 дней бесплатно взял, чтобы что-то...
А зачем?
А?
А зачем?
Слушай, у них можно было спокойно смотреть сериал «Разочарование» от Мэтью Гроунинга, который создатель «Симпсонов». Просто серия за серией, без проблем. И так. Я пересмотрел, по-моему, «Ведьмака». Еще раз посмотрел. Я просто себе ТВ-приставку купил на время изоляции.
Ну все ясно. Я такая, тогда типа, понятно.
Хочешь Netflix, чувак? На тебе 30 дней бесплатно. А я забыл карту отвязать. Вот, поэтому мне еще...
Не, ну подожди, хорошо, у меня к тебе вопрос, как у старого пирата к старому пирату.
Да.
Вопрос: нахрена?
Ты знаешь, это отчасти удобненько, что ли? Ну, типа...
Ну, серьезно?
Ну, да. Так, ладно, хорошо, давай я в свое оправдание своего старого пиратства скажу тебе следующее. Я уже поставил себе торрентокачалку на приставку. Если бы она у меня была, я этого, конечно же, не сделал. Это вот гипотетически. Но есть, так как приставка на андроиде, есть приложение, которое ищет на торрентах, другое приложение, которое проигрывает с торрентов, и ты ничего не скачиваешь. Поэтому ты можешь...
Да ладно,
да,
офигеть.
Вот в чем прикол. Это как бы онлайн-трансляция с торрента, и поэтому ты можешь посмотреть бегущего по лезвию оригинального.
20-40... А, оригинального.
Да, блюрейного, там, типа, 40 гигов. Не выкачивай эти 40 гигов, а просто вот он как бы потоком тебе будет воспроизводиться. Ты такой...
Дорогие друзья, после этого эпизода нас точно посадят.
Да, слушай, проблема в том, какое ведомство попытается предъявить нам иск.
Теперь будут вопросы вообще у всех ведомств. Они в очередь станут.
Слушай, ну я же не сказал, что я собираюсь зимой опять перед Новым годом пытаться ехать искать где-нибудь елки в лесах. Ну, я не знаю, как в Москве, в Петербурге на самом деле существует программа о том, что к жителю Петербурга ель на Новый год. Ель.
Серьезно?
Ну, да, серьезно. Ты приезжаешь. Там, ну, там непростая схема, но у меня есть знакомые, которые делают так уже не первый год. Ты приезжаешь в какое-то лесничество Ленинградской области и говоришь: здрасте,
так.
Я гражданин Петербурга, вот мой паспорт, вот моя прописка, я хочу себе елку. Лесник говорит такой: заплатить, пожалуйста, какого размера елочку хотим. Говоришь: ну, от полутора до двух метров. Он такой: хорошо, значит, в этом году ставка на ель от 150 до 199 сантиметров составляет 64 рубля за метр. Ты оплачиваешь госпошлину через Сбербанк. Вот, тебя лесник показывает, где делянка. Говорит: топорчик есть? Ты говоришь: есть. Он говорит: вот, пожалуйста, елочки, идите, выбирайте. Ты идешь, выбираешь, рубишь себе ель, и вот официально у тебя есть разрешение на то, что это ель срублен. Поэтому как.
Хера себе, сказал я себе.
А ты не знал, ты чего в Петербурге?
Нет, я впервые слышу.
Ну, я не знаю. Ну, в Москве я просто боюсь, что если каждому москвичу дадут такую возможность, то это выжженная пустошь вокруг Москвы. Такая. Вот, у каждого москвича по елке в доме. Ну вот.
Приезжает, представляешь, автобус таджиков, а у всех прописка в одной квартире, там, да, 40 человек. Мы все за елкой.
Да, 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 да.
Каждому.
А потом и стоит этот лесник грустный такой: ну вы же их продавать будете, ребята. Госпошлину-то хотя бы оплатите. А, нет, тогда. Так, окей, хорошо, еще одно ведомство против нас.
Так. Ну ладно, встретим Новый год на новом месте.
Слушай, я тебе хотел на самом деле выразить свое не то что фе, а скорее даже спасибо за то, что ты открыл для меня невероятно чарующий мир безалкогольного пива. И мое самое неожиданное открытие на этом поприще оказалось в том, что, во-первых, это как бы не жуткая гадость, а действительно порой вкусные вещи. Я не говорю про Балтику с их грейпфрутиком, это вообще... Но один из самых интересных для меня сортов, которые тебе советую попробовать, это... Жигулевская барная безалкогольная. Серьезно, я могу тебе сказать, это прям, это действительно вкусное безалкогольное пиво. У них, правда, в отличие от той же самой Балтики, они указывают, что у них процент алкоголя не составляет 0,0,0,0,0. Да, он там типа 0,1, по-моему, или что-то даже. Ну, короче, он какой очень маленький, но есть все равно. Но при этом вкус их весьма и весьма приятный. Поэтому мое тебе, значит, рекомендую очень попробовать. При этом, при
кстати,
всем,
да.
Ну вот Budweiser у них 0,5%, в отличие от Балтики, у которой нулевка. По крайней мере, как они пишут.
Но если ты почитаешь Балтику, то, что у них написано на обороте, там написано, что типа... Возможно, содержание алкоголя до 0,5%.
Ну, ты знаешь, в любом случае, я не могу сказать, что это как кефир или квас, но периодически, там, если очень хочется ощутить вкус пива, но при этом пить ты абсолютно не собираешься, вот, это очень хороший выход. И плюс, как освежающий напиток, это действительно работает весьма хорошо.
Я тебе больше скажу, я тебе больше скажу. Я тут в местной разливайке, которая почему-то периодически завозит новые сорта крафта, попробовал от пивоварни Брелок безалкогольное пиво. Причем не просто безалкогольный, лагерь, пшеничку, а IPA.
О-о-о.
И это оказалось настолько круто. Это оказалось настолько... неотличимо от IPA алкогольного, что я прям пожалел, что не завезли всего лишь 8 банок, которые я все и забрал.
Ты все забрал?
Да.
А,
это ну... было очень круто.
Слушай,
это
а прям... как называется эта брелоковская штука?
Тишь да гладь.
Тишь да гладь?
Да. Но вот, ты... причем невероятно советую, потому что вот если хочется чего-то нестандартного, не масс-маркетского, именно безалкогольного, то есть, например, там Амстел, который добавляет соки, там тот же самый Балтика и так далее, то вот выход из ситуации — это вот действительно Брелок, который прям молодцы. Они, я не знаю, как они это сделали, но они сохранили почти полностью вкус IPA, без алкоголя. Это невероятно круто. То но... есть, оно не сладкое, оно не пустое. В нем хорошая горечь, в нем хорошая насыщенность, и вот вкусовые ощущения все остаются. Но при этом ты пьешь, как бы держишь это ЗОЖ.
Ты знаешь, я могу тебе сказать, что истории про коронавирус, изоляции и крафтовое пиво очень, ну, у нас же запрещена продажа алкоголя по доставке, ну, официально. Да, естественно. Да, то есть доставлять алкоголь нельзя, в соответствии с каким-то приказом, законом, я не помню каким, чтобы еще одно ведомство на нас не обозлилось. Мы не будем ничего на эту тему говорить. А, очень прикольно было сделано в одном из пивных магазинов недалеко от меня. У них, значит, сбор заказа происходит по телефону через WhatsApp.
Так.
Я этим воспользовался. Это очень прикольная история, когда, значит, ты подходишь к магазину, не заходя в него.
Угу.
У них указан номер телефона, ты звонишь.
Угу.
Ну, то есть, либо ты пишешь, либо ты сразу... Ну, чаще всего ты просто лучше позвонить так. Они говорят, хорошо, перезвоните нам по видеосвязи в WhatsApp. Ты им перезваниваешь, и продавец с телефоном показывает тебе, значит, витрины. Причем ты видишь за стеклом эту девушку максимально уставшую. Такая типа... Она держит телефон, и ты, значит, состоишь со своего телефона, смотришь так. Так, а это у вас... Это реворд, да? Так, а вот направо можно еще камеру? Ага, ага. Так, и вот этот, вот эту вот красненькую баночку. Не-не-не, рядышком, да-да-да. Вот эту баночку, ага, и вот эту, пожалуйста. Девушка тебе это все комплектует. Потом, значит, приоткрывается дверь. Ты либо наличка расплачиваешься, либо такой терминал протягивается. Ты оплачиваешь. И вот девушка такая тебе пакетик выставляет за дверь, и дверь закрывает. Ты такой, бесконтактная оплата. Все, честь по чести.
Не, здорово.
При этом не пропала еще вот эта вот история, понимаешь, с выбором. То есть ты не просто там звонишь,
да,
и говоришь.
Да.
Да, то есть она показывает тебе камеры телефона, холодильник, и ты такой, угу, а вот направо можно? Это у вас что? Это стаутик.
А при этом, ты знаешь, в этом случае не работает эта система, знаешь, там, вам что-нибудь подсказать? Нет, я просто смотрю.
Или наоборот срабатывает, понимаешь?
Или она срабатывает, то есть ты реально, ты просто позвонил, посмотрел и отключился.
Такой, понятно. Что-нибудь подсказать? Да нет, я так, чисто посмотреть, что у вас. Ну ладно, спасибо большое. Но после этого, скорее всего, твой телефон просто падает в черный список, и ты знаешь, если тебе действительно что-нибудь понужится, так, все, а нет. Свою возможность уже как бы происпользовал.
Нехер издеваться.
Ты ничего не варил в последнее время, нет?
Варил.
Ну что варил?
Ну, значит, из последней гордости я наконец-то сварил русский имперский стаут.
О-о-о.
Да. Причем он получился вполне себе неплох. Но он пока дозревает. Он у меня 3 недели бродил в баке. И дальше, собственно, вот сейчас продолжает настаиваться в бутылках. Причем реально вкус меняется.
Mm-hmm.
В момент розлива по бутылкам он у меня был такой прям, ну, как-то насыщенно горький. Алкогольность не выпирала. И все остальное было не очень заметно. Главное, была заметна только плотность. То есть, действительно, как бы... к чему я стремился, чтобы не получился водянистый стаут, именно русский имперский, а именно такой плотненький, чтобы вот прям вот было видно, что когда наливаешь в бокал, он немножко тянется. И вот сейчас я, например, снимал пробу, уже ушла горечь, и прям лезут сухофрукты, как бы очень прям неплохо. И впервые я решил попробовать в 1/3 партии я добавил эссенцию бурбона.
Uh-huh.
А во вторую треть партии я добавил эссенцию американского дуба. Эти вещи продаются в специализированных магазинах. Ты их можешь как бы добавлять, пожалуйста. Они могут усиливать вкусы. Я не знаю, что там получится. Я не знаю, в какой все-таки пропорции правильно или неправильно я добавил. Я решил не перебарщивать и посмотреть, что получится. Ну, пока я эти пробы не снимал, я только пробовал только именно чистый, без добавления русский имперский стаут. Мне пока нравится. И вот сейчас, дорогие друзья, вы, конечно, не видите и, слава богу, не слышите. Тут у меня за спиной стоит очередной бак. Я очень вовремя сварил тыквенное пиво.
О-о-о!
Да, которое должно было быть сварено еще в сентябре, но руки дошли только вот... Да, Хэллоуину, естественно, она должна была быть готова к 31 октября. Это классический, уже ставший классическим американский сорт сезонный, когда, собственно, на самом деле, как выяснилось, мои друзья решили собраться и отметить Хэллоуин. Я думаю, ну ладно, хорошо, у меня нет моего как бы пива, но я хотя бы пройдусь по магазинам, посмотрю, возьму что-то из этого. То, что будет хотя бы на прилавках. И оказалось очень много интересного. Кисляки с добавлением тыквы.
Mm.
Ты знаешь, мерзковато.
Да?
То есть... Да, то есть я когда налил его в бокал, я такой, ну, типа, интересный такой запах. Мой друг берет бокал, и говорит, а почему пахнет, блядь, носками? Я говорю, ты знаешь, я не окунал, честно, я вот этим не страдаю, но, видимо, да. И потом, ты знаешь, я как бы взял уже вторую бутылку, открыл так, попробовал, думаю, да, действительно, как это называется, скотный двор присутствует, да, в аромате. Ну что же, может быть, и так и задумывалось, я же не знаю.
Я думаю, что так и задумывалось, потому что это пиво, позволяющее тебе диагностировать ковид.
Любой, слушай, самое главное в продолжении предыдущего нашего эпизода тебе могу сказать, что вот этот вот ежевечерний тест на ароматы я проводил прям вот четко, даже, знаешь, может быть, даже более ответственно, чем с замером сатурации в домашних условиях, потому что это было прям вот стрёмно.
Так, у меня пропало обоняние или нет?
Да.
Три пылыпа.
Не пропало, да. Вот. Я наткнулся на интересные сорта типа стаутов с добавлением тыквы. Очень прикольно, очень интересно. Mm-hmm. Так что я думаю, что вот в этом году я просто повторно варю, чтобы отработать рецепт. Если все сейчас сложится, все будет хорошо, то, может быть, в следующем году, если мне эта тема не надоест, я буду уже это, конечно, делать, может быть, ближе к Новому году уже с тыквой именно стаут. Потому что, ну, прикольно, а чё бы? Чему бы нет?
Они сейчас есть в продаже вот. Еще?
Должны быть. Self-made brewery, по-моему, варили. Должны быть, если их не раскупили. Но я думаю, что в каких-то крупных точках они должны присутствовать. Вот, так что можно поискать. В принципе, Да.
А скоро на рынке, я так понимаю, еще будет появляться рождественское, что-то с рождественской тематикой.
Да, это есть, значит, берутся за основу всякие рождественские темы, там всякие пироги, глинтвейн вряд ли, хотя,
имбирные
возможно,
пряники.
Имбирные, вот, имбирные пряники, берутся за основу имбирные пряники и прям, собственно, варятся на этой основе. Кстати, по-моему, московская пивоварня, трехгорное пиво было, так называлось, по-моему, пивоварня, они варили рождественский эль. Тогда меня не очень, конечно, удивил, и мне не очень оно понравилось, оно было очень простенькое, но это было, блин, сколько-то лет назад, когда я только-только начинал, а когда ты впариваешься в тему крафта, ты, конечно же, хочешь, чтобы у тебя был взрыв вкуса, чтобы это было какое-то невероятное ощущение, а тут тебе просто, ну вот тебе немножко специй, и вот тебе хорошая эль, и ты такой, говно, вы не можете делать просто, вы просто не понимаете ничего. Вот, но да, действительно, рождественский эль будет, скорее всего, и чаще всего это эль с большим количеством специй, имбиря, довольно-таки неплохая тема, но опять же, локально, вот там, пару раз выпить на Новый год, чисто по приколу, там, на Рождество, ну, в тематику праздника, но по большей части сейчас зимой, конечно, это темные сорта пива, плотные, крепкие, которые пьют с небольшими объемами. Вот, собственно, вот партию я сварил. Посмотрим, что из этого получится. Я очень надеюсь, что ты его тоже попробуешь.
Я тоже на это надеюсь. Дамы и господа, мы снова рады для вас вести этот подкаст. И мы очень надеемся, что есть люди, которые очень скучали по нам, очень хотели его опять послушать. И мы готовы слышать ваши предложения, на какую тему бы нам поговорить еще, или что бы нам обсудить, о чем бы нам поговорить, потому что периодически мы даже начинаем теряться, думая, блин, а чего вообще говорить-то, о чем вообще рассказывать, но при этом для нас, друг для друга, это является таким общением, почему мы все это и делаем, и если есть наши слушатели, то нам всегда очень приятно. Про все музыкальные фрагменты еще раз повторюсь, мы их взяли ни у кого не украв, либо нам их подарили, либо мы их приобрели, поэтому никакой попытки наживиться на чужом труде у нас нету, все согласовано, все честно, хотя бы одно ведомство сегодня нас ни за что не возьмет.
Дорогие друзья, спасибо, что вы нас слушали, мы очень рады вернуться в эфир, в ваши телефоны, ваши машины и любые точки, откуда вы нас слушаете, ваши компьютеры. Мы постараемся все-таки как-то вернуться и выпускать наши эпизоды с завидной периодичностью. Будем над этим работать. Еще раз спасибо, что были с нами. Мы вас любим.
Всем удачи.
Пока.